Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило – умный учится на чужих ошибках. Но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
Аделия была такой непосредственной и такой детской искренностью дышала ее речь, что Евгений не смог сдержать улыбки и встал, чтобы исполнить желание девочки. Когда на стене в столовой была прикреплена картина, а над ней засветилась звезда, Аделия радостно воскликнула. «Вот и к вам пришло Рождество! Папа всегда говорит, что Рождество всегда начинается с Иисуса!» И Аделия захлопала в ладоши. «Как здорово! Как здорово! Как хорошо!» На самом деле это давным-давно случилось. «В Вифлееме родился Спаситель Иисус», — сказал Джозеф, обнимая сестренку, и этим давая ей знак успокоиться. «Сегодня он живет на небесах со своим отцом и продолжает звать к себе всех грешников. Вся наша семья любит Господа, дедушка, и мы все хотим, чтобы и вы полюбили Иисуса. С ним правда». Очень-очень хорошо. И самое главное, Иисус скоро снова вернется. И вот от нас с Руфью Библия. Это книга книг. Так называют ее во всем мире. Костя открыл первую страницу и что-то стал писать в книге. На какое-то мгновение он остановился, и ручка зависла в воздухе. Но уже в следующее мгновение он докончил надпись и, закрыв Библию, подал ее отцу. «Я думаю, нам уже пора. Сердечно благодарим за радушие и вкусный ужин. Отец, можно вызвать такси?» «Спасибо за подарки!» Евгений приподнялся со своего стула и взял в руки Библию, поданную Костей. «Вот, Джозеф, и у нас теперь есть эта книга. Я обещаю тебе почитать ее. А насчет такси «Зачем это? У меня машина есть, и адрес знаю. Отвезу вас. Вы ведь не будете возражать?» За весь вечер Евгений ни разу не назвал Костю сыном. Это печалило Константина. Но он и понимал, что его отцу, как человеку, прожившему вдали от своего дитя долгие годы и никогда не проявлявшего о нем никакой заботы, трудно сразу изменить свои чувства и переступить эмоциональный барьер. На предложение отца Костя ответил радостным согласием. Он очень хотел видеть его вне присутствия жены Ирины. «Нет, отец, мы не будем возражать. С благодарностью принимаем твое предложение. И хозяйку за все благодарим. Все было вкусно». Руфь подошла к Ирине и нежно обняла ее. «Вы прекрасно готовите, Ирина. Муж прав. Хочу подарить вам этот маленький значок». С этими словами Руфь отстегнула со своей кофточки христианскую эмблему. Над землей голубым шаром парит белый голубь. Это не просто значок. Это замечательный символ Божьей истины. Наша земля находится под неусыпной заботой Творца. Когда Иисус Христос крестился в Иордане, голубь спустился на его голову. Голубь – символ Духа Святого. Я от всего сердца желаю вам с Евгением войти под охрану сень Духа Божьего. Мы будем молиться о вас. Благословляем вас и ваш дом от всего сердца с искренней любовью. Евгений остановил машину напротив дома Зои Петровны. Костя сжал руку Руфь, и она все поняла. Еще раз поблагодарив Евгения, Руфь с детьми вышла из машины и направилась к дому бабушки Зои. Когда они вошли во двор, Костя достал из кармана конверт и подал его отцу. Это было письмо от Вероники. «Мама просила это передать тебе, отец. Я очень рад, что увидел тебя. Наконец-то мое желание исполнилось. Желание всей моей жизни». Костя протянул руку отцу, и тот молча пожал ее. Костя вышел, и машина тронулась с места. Проводив ее взглядом, Костя вздохнул полной грудью морозный ночной воздух, поднял глаза к небу. «Слава тебе, мой дивный Бог! Благослови моего земного отца и спаси его по милости твоей неизреченной. Во имя Сына Иисуса». Евгений выехал на соседнюю улицу и заглушил мотор. Ему хотелось побыть одному. Включив свет в салоне, он вытащил из-за борта полушубка Библию, подаренную Костей. Открыл ее и прочел оставленную рукой сына надпись: «В самый прекрасный праздник Рождества, дорогому папочке, от сына Кости и его семьи, с надеждой и любовью». Папочки, папочки. Это слово, словно горячий уголь, упало на сердце Евгения, и он почувствовал жжение в груди. Он назвал меня таким, таким именем, произнес он вслух, прижав руку к груди, чтобы как-то смягчить разгоравшийся в груди огонь. Мой сын, единственный сын, Костя, мои внуки Джозеф и Аделия, мои потерянные и... Евгений не мог закончить, просто не решался высказать вслух то, что хотелось его душе. Он снова и снова читал надпись в Библии. Потом, вспомнив о письме, взял его с машинного кресла и вскрыл. Глаза побежали по строчкам, написанным давно забытым почерком его первой жены. «Мир тебе, Евгений! Я не считаю годы, которые разделяют нас уже на всю жизнь». Земную жизнь, но есть еще другая, вечная жизнь, с любящим нас Отцом. Я уже не живу прошлым, потому что прошлое не исправить. Прощенное и принятое Богом, я имею доброе настоящее и славное будущее. Надежда, которая мне открылась, ведет меня в отчий дом. Я не смела бы называться христианкой, если бы не желала увидеть и тебя в доме Небесного Отца. В нашем коротком браке было и хорошее, а о плохом не будем говорить. Прости меня за то, что своим скоропалительным уходом я раз и навсегда все разрушила. Все значит все. Я искренне буду рада, если между тобой и сыном произойдет примирение. Косте всегда не доставало отца. Несмотря ни на что, он любил и любит тебя. Я это знаю с его слов. И еще. Желаю, чтобы ты услышал Божий зов и ответил на него. Молюсь об этом. Искренне благословляю. Вероника. Евгений прочитал письмо дважды. Перед его взором вспыхнуло, словно кадр из давно забытого фильма. Первая встреча с Вероникой, когда он назвал ее прекрасную незнакомку по имени, спонтанно угадав его, и когда она купила ему мороженое. Как давно это было, и как недавно. Он улыбнулся, окунувшись в воспоминания. Огонь в груди утихал, уступая место невыразимой печали. Слишком много переживаний для одного вечера. Пронеслась свежая мысль, отстраняя все остальные. Вероника. Я и не думал, что ты когда-нибудь еще напишешь мне письмо и даже обратишься ко мне по имени Евгений. Все в прошлом, и прошлое не исправить. Евгений загнал машину в гараж и вошел в дом. Его встретила встревоженная жена. Что случилось? Ты отсутствовал больше часа, Женя. Ложись, Ирина, спать. Ничего не случилось. А если и случилось, то очень-очень давно. Я сейчас тоже приду. Была вторая половина дня. Евгений пришел с работы и, развалившись в кресле, стал читать свежую газету. Через полчаса Ирина позвала его ужинать. Накладывая в его тарелку тушеный с мясом картофель, она посматривала на мужа. Он был молчалив и только постукивал вилкой по стоящему рядом бокалу с вишневым соком. Ужин прошел в молчании. После посещения Кости Евгений находился в каком-то задумчивом состоянии и на попытки Ирины вызвать мужа на разговор отвечал неохотно, короткими фразами. Выйдя из-за стола, Евгений поблагодарил жену за ужин и снова сел в кресло. Ирина начала мыть посуду и взглянула на настенные часы. Они показывали 4:10. Оставив посуду в раковине под бегущей тонкой струйкой воды, прошла в зал и села напротив мужа. «Женя, ты что, не собираешься в аэропорт?» Ирина отклонила газету, закрывающую лицо мужа. «Ты не хочешь проводить своего сына и его семью? Разве ты забыл, что они сегодня улетают? И рейс, кажется, в 5:45. Еще можно успеть, Женя?» «Ты хочешь, чтобы я поехал?» — небрежно спросил Евгений. «Я?» – удивилась Ирина. «По-моему, этого должен хотеть ты. Ведь Костя твой сын!» И добавила в сердцах. «Я не понимаю тебя, Евгений!» Вернувшись на кухню, Ирина принялась за мытье оставленной посуды, а Евгений сложил газету и задумался. Его взгляд упал на журнальный столик, где лежала подаренная Костей Библия. Открыв ее, стал беззаботно листать страницу за страницей. Вырывая отдельные фразы из текста, он не останавливался ни на одной и листал дальше. За Ветхим Заветом следовал новый. Евгений продолжал листать, читая: «От Матфея, от Марка, от Луки. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Прочитал Евгений, и этот текст вызвал у него интерес. Он продолжил чтение. «И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». «Что это за история?» – вслух произнес Евгений. Из кухни донесся голос жены. «Женя, ты что-то сказал?» «Нет, ничего, я так», отложив Библию, на ходу ответил Евгений. Сняв с вешалки куртку, накинул ее на плечи. «Ирина, я поехал в аэропорт». Дверь с шумом захлопнулась за поспешно вышедшим Евгением. Евгений быстрым шагом вошел в здание аэропорта и направился к справочному бюро. Подойдя к окну, он торопливо произнес: «Здравствуйте, девушка. Меня интересует рейс 779. На этот рейс регистрация уже закончена. Пассажир в накопителе», — монотонно ответила сидящая девушка за окном. «Через несколько минут начинается посадка в самолет». «Мне нужно увидеть одного человека, сына. Очень нужно». «Я не могу вам ничем помочь», — ответила девушка. Но, взглянув на Евгения, вдруг изменила тон и снисходительно добавила: «Пойдите к дежурной и попросите ее. Возможно, еще успеете». Евгений, обернувшись, окинул зал ожидания, надеясь увидеть дежурную. Выхватив взглядом женщину в темно-синей форме, работник аэропорта, бросился к ней. Сбивчиво объясняя свою просьбу, он смотрел на дежурную таким умоляющим взглядом, что та согласно кивнула головой и сказала, что попробует, и поспешно направилась к накопителю. «Константин Грачев!» Приоткрыв дверь накопителя, дежурная громко назвала имя и фамилия сына Евгения. «Константин Грачев! Вас желает видеть отец! Подойдите сюда!» От сильного волнения у Евгения выступили на лбу капельки пота. Дрожащей рукой он вытер лоб. Прошло несколько секунд, а ему казалось, что время никогда не было таким медленным. Наконец, дежурная отошла в сторону, пропуская Костю, и попросила: «У вас только несколько минут, посадка уже началась». Костя шагнул к отцу и, протянув к нему руки, взял его в свои. «Отец, ты все-таки пришел!» Костя смотрел на отца с такой выразительной нежностью, что даже его глаза увлажнила слеза умиления. «Спасибо, папа!» Евгений взглянул прямо в глаза сына. Впервые за все время встречи. Он хотел что-то сказать доброе, ласковое, но чувствовал непреодолимую трудность. Так они, отец и сын, стояли несколько мгновений в полном молчании, и только их взгляды передавали трогательные движения их душ. Увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Слова, прочитанные Евгением только час назад, всплыли в его памяти. «Сынок!» — выдохнул чуть слышно Евгений. «Прости меня, пожалуйста, прости». И, сделав резкое движение, притянул Костю и крепко прижал к себе. Глухой стон вырвался из груди Евгения, и, скупая горячая слеза, скатилась по его щеке. «Я люблю тебя, папа, и благословляю тебя именем Господа». Костин ответ достиг слуха Евгения, и сказанные от искренней любви слова, словно могучий молот, разрушили стену отчужденности между сыном и отцом. «Я всегда любил тебя и тосковал. Я буду писать тебе. ¶¶ все, пора!» Голос дежурной вернул растроганных мужчин к необходимости расставаться. «Пожалуйста, пассажир Грачев, вам следует идти на посадку. А вы, — она заботливо предложила Евгению, — можете пройти на второй этаж. Там с террасы хорошо видна посадка на самолет». Евгений стоял на террасе и смотрел, как по трапу поднимаются пассажиры рейса 779. И вот он заметил, как подошла к трапу Руфь, которая держала за ручку Аделию. За ними шел Джозеф и, наконец, Костя. Когда билеты были проверены, они стали подниматься по трапу. Костя обернулся и взглянул на террасу. Увидев отца, он что-то сказал Руфи. Она тоже обернулась и помахала Евгению. Через мгновение уже все четверо махали ему, а Аделия посылала дедушке воздушные поцелуи. Евгений помахал им в ответ и, чуть подавшись вперед, подражая внучке, послал свой воздушный поцелуй. Аделия увидела этот жест и подпрыгнула от восторга на ступенях трапа. Руфь поддержала ее, теряющую равновесие. Тогда она захлопала в ладоши и что-то прокричала дедушке. Но, к сожалению, Евгения, он не мог расслышать, что именно. Вскоре двери самолета закрылись, и трап отъехал. Заработали двигатели самолета, и через несколько минут он плавно тронулся с места и вырулил на взлетную полосу. Евгений смотрел, как самолет отрывался от земли и устремлялся в высокое небо. «Сохрани их, Господи!» — совсем неосознанно прошептал Евгений, провожая взглядом самолет, пока он не превратился в маленькую исчезающую точку. «Это все произошло на самом деле? Я обрел сына! У меня есть внуки! И в мой дом пришло Рождество!» Мысли Евгения бежали одна за другой, заставляя учащеннее биться его взволнованное, несказанной, но уже осознанной радостью сердца. Он вспомнил, как Аделия попросила его прикрепить на стенке картину с младенцем и рождественской звездой, и улыбнулся. «Милая, милая девчушка, я никогда не сниму эту картину. Пусть она напоминает мне о том, что в нашей сложной земной жизни могут происходить настоящие чудеса». Евгений снова взглянул в сторону исчезнувшего самолета. И следующие мысли приятно удивили его самого. «В мою жизнь возвратились самые дорогие люди. Костя, сынок, как красиво и желанно звучит это слово. Сынок, как долго мой язык не произносил это милое сердцу слово. Сынок». Thank you. Вечерний сумрак опускался на землю. Евгений плотнее запахнул куртку и, спустившись с террасы, направился к своей машине. Вспыхнули уличные фонари, ярко освещая всю территорию аэропорта. Проезжая мимо автобусной остановки, Евгений увидел Зою Петровну, медленно идущую по тротуару. Затормозив, он сдал назад и, поравнявшись с ней, остановил машину. «Зоя Петровна!» – громко позвал он. «С Рождеством вас! И с наступающим Новым годом! Садитесь! Я подвезу вас домой!»
«Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога друг друга простите! И ненастные тучи пройдут! Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости! Прости от сердца не для вида, и брата с миром отпусти! Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут! Примиритесь, друзья, примиритесь! В новый день не вносите вражду! Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Быть может, брат виновен в многом, разбойник, мытарь, блудный сын, но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. На небе солнце не зайдет. Любите недруга, прощайте, как вас самих простил Христос. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.
Сегодня прозвучала заключительная радиопередача «Чтение книги Анны Лукс». Свечу во тьме не угаси.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если у вас есть с собой Библия, давайте мы откроем Деяния святых апостолов, 1 глава, и прочитаем 8 и 9 стихи. Деяния апостолов, 1 глава, 8 и 9 стихи. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Текст, который мы с вами сейчас прочитали, он имеет огромное значение. Почему? Потому что это последние слова Иисуса Христа перед Его вознесением на небо. Смотрите, 8 стих кончается, написано «сказав сие». Вот то, что Он в 8 стихе говорил. «Сказав сие, Он поднялся, и облако взяло Его из вида их». Итак, это последние слова Христа перед уходом на небо. И в этих словах Христос подчеркнул самое важное служение христианской церкви. В чем оно, братья и сестры? Это свидетельствовать об Иисусе Христе в этом грешном погибающем мире. Второй брат прочитал очень важный текст из Библии. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И он еще прочитал, что «кто не родится свыше, тот не может даже увидеть Царство Божие». Но вот вопрос, как узнать, а рожден ли я сегодня свыше? А есть ли в моем сердце сегодня Дух Святой? Да, пожалуйста, вот мы прочитали, братья и сестры, очень все просто написано. Смотрите еще раз. Иисус говорит, «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И что будет с вами происходить? «И вы будете свидетельствовать». Все. Вот так написано в Библии. Так сказал Христос. Если сегодня кто-то скажет, «я имею такие познания, я, может быть, богослов, я могу и то, и другое, чудеса творить и так далее», но если этот человек не свидетельствует об Иисусе Христе в погибающем мире, если не свидетельствует, можно ставить вопрос ему, «вы рожденный свыше? Есть ли в вашем сердце Дух Святой? Потому что так здесь написано. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда вы будете мне свидетельствовать, свидетелями». Братья и сестры, я уверен на основании Библии, что любой истинно верующий христианин, который пережил однажды рождение свыше, который пережил прощение своих грехов через кровь Христа, он обязательно будет свидетельствовать. Ему просто есть что рассказать людям. Ему есть то, чем он может поделиться с людьми. И теперь, братья и сестры, я призываю вас сделать тщательное и честное толкование 8 стиха. Это очень важный, это ключевой, центральный стих в этом тексте. 8 стих. Итак, мы уже с вами выяснили, для чего христианину дается сила Святого Духа. Исцелять больных, изгонять бесов, творить чудеса. Здесь написано, «и будете мне свидетелями». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И вот теперь мы с вами посмотрим, где, в каких условиях христианин, рожденный свыше, который имеет эту силу Духа Святого, будет свидетелем Христа. Мы это будем делать строго на основании Библии. Мы будем смотреть только то, что будет говорить Библия, и ничего своего. Итак, первое, Иисус говорит, «и будете мне свидетелями», первое, «в Иерусалиме». В Иерусалиме. Перед тем, как мы сейчас начнем толковать этот стих, я напомню очень важное правило толкования Библии или правило герменевтики. Это правило гласит, буквально это правило гласит так. Мы с вами не имеем права толковать, что эти слова значат для нас сегодня, до тех пор, пока не выясним, что они значили для них и тогда. Это правило толкования Библии. Первое. Надо выяснить, что эти слова значили для них и тогда. И второе. применить к нам и сегодня. Братья и сестры, эти слова от 8 стихе Христос сказал когда? В 21 веке или в 1 веке нашей эры? В 1 веке нашей эры. Это честно. Он сказал их не нам в первую очередь, а апостолам. То есть в 1 веке нашей эры своим апостолам. Мы выяснили для них и тогда. И вот теперь мы посмотрим, что значило для апостолов в 1 веке услышать эту фразу из уст Христа: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме». Что для них это значило? Буквально несколько дней назад, вот когда они слышали эти слова, апостолы, прошло более 40 дней назад, и в Иерусалиме Иисусу Христу вынесли смертный приговор. Там, в Иерусалиме, разъяренная толпа кричала: «На крест его! Распни его!» Воины бичевали его. Толпа глумилась, смеялась. Потом Иисуса повели на Голгофу, и там его распяли. Это в Иерусалиме, братья и сестры. И теперь апостолы слышат, что Иисус говорит им, что они должны быть свидетелями о Нем в Иерусалиме. Вы знаете, по-человечески это невозможно. Это ведь страшно. Там, где убивают, там, где распинают, там, где глумятся, где разъяренная толпа кричит: «Распни его! Нужно идти!» И там быть свидетелями. Это страшно. Это невозможно по-человечески. Где взять такое мужество? Где взять такую смелость, чтобы идти туда, в Иерусалим, и свидетельствовать о Христе? А вот в этих словах Иисус говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И эта сила, божественная сила Духа Святого, она даст вам и мужество, и смелость. И вы пойдете, и невзирая ни на какие опасности, вы будете мне свидетелями. Братья и сестры, свидетельствовать в Иерусалиме — это значит быть готовым пострадать за Христа. Свидетельствовать в Иерусалиме – это готовность переносить за Христа насмешки, гонения, поношения, глумления. Я вам скажу, у нас сегодня с вами тоже может быть свой Иерусалим. Иногда мы понимаем, что свидетельствовать о Христе тому человеку или тем людям, или тому народу – это опасно. Мы понимаем, что если мы будем им свидетельствовать о Христе, то гарантии безопасности у нас нету, можно пострадать. И по-человечески не лучше было бы просто вот так обойти. Не лучше было бы просто перемолчать или дать задний ход. Она дает и силу, и мужество. И христианин идет и свидетельствует в своем Иерусалиме об Иисусе Христе. Да, возможно, страдая. Да, возможно, перенося насмешки, глумления. Да, подвергаясь опасностями, но он идет в свой Иерусалим. И наделенный силой Духа Святого свидетельствует об Иисусе. Далее Иисус говорит: «Во всей Иудее». Меня здесь заинтересовало вот это слово «во всей». Иисус не просто сказал: «Вы будете мне свидетелями, ну, просто в Иудее». Он говорит: «Во всей Иудее». В Иудее Христа ненавидели так же, как и в Иерусалиме. И когда апостолы пойдут свидетельствовать об Иисусе Христе в Иудее, их будут гнать в одном поселке. Они пойдут в другой поселок. Их будут гнать в одном городе. Они пойдут в другой город. если их свидетельство об Иисусе Христе не примут в одном доме, они пойдут в другой дом. Во всей Иудее. Апостолы помнили эти слова Христа не просто в Иудее, во всей Иудее, вся Иудея должна услышать свидетельство о Христе. И вот вопрос, откуда можно взять такое терпение? Вот когда тебя отвергают, не принимают, откуда можно взять такое терпение, упорство, настойчивость в благовестии? Вы знаете, по-человечески невозможно. По-человечески невозможно. И Христос знал это. И Он говорит, вы примете силу Духа Святого. И эта сила, она даст вам это терпение. Она даст вам эту настойчивость в благовестии. Однажды Иисус сказал, много званых, но мало избранных. Вы знаете, мне как благовестнику эти слова очень сильно помогают. Это принцип благовестия. Смотрите, много званных. То есть, когда христиане свидетельствуют о Христе, они зовут очень многих и многих людей. Они очень многим-многим людям свидетельствуют о Христе. Многим. Но вот из этих многих званных поверят мало. Мало будет тех, кто примет Христа. Пророк Исаия когда-то воскликнул, кто поверил слышанному от нас? Братья и сестры, если бы у нас, у христиан, не было бы силы Духа Святого, я вам скажу прямо и откровенно, мы бы уже давным-давно бы разочаровались в благовестии. Когда многие отвергают, когда многие не принимают, если бы у нас не было силы Духа Святого, мы бы уже давно бы оставили свидетельство об Иисусе Христе. Но вот это божественная сила Духа Святого, она дает терпение христианам. И мы идем и свидетельствуем во всей Иудее, во всех поселках, во всей улице. Это сила Святого Духа. Третье, Иисус говорит в Самарии. Ну скажите, для нас сегодня, жителей 21 века, фраза «свидетельствовать в Самарии» вообще ничего не говорит, правда же? Многие, может быть, кто первый раз пришел, даже не знают, что такое Самария. Но совершенно по-другому эти слова Христа слышали апостолы, которые были евреями. Дело в том, что в то время, когда Иисус говорил эти слова, между евреями и самарянами была непримиримая вражда. Они ненавидели друг друга. Кто смотрел карту Палестины первого века, она выглядит так. Сверху находится область Галилея, потом ниже Самария и еще ниже Иудея. И чтобы еврею пройти, например, из Галилеи в Иудею, был прямой, кратчайший путь, но через Самарию. Знаете, еврей никогда не шел. Он готов был идти окольными путями, обходить Самарию, проделывать лишние километры, только чтобы не иметь общения с самарянами. Только чтобы даже не пройти через эту Самарию. Помните, когда Христос сидел у колодца Иаковлева, беседовал с самарянкой, помните, она ему что сказала? «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Это был закон, братья и сестры, это было правило, по которому жили в то время. И что слышат апостолы евреи? Они слышат, вы будете мне свидетелями в Самарии. Сегодня для нас с вами Самария может означать людей, с которыми мы были когда-то во вражде. Сегодня для нас Самария может означать людей, которых мы, подобно евреям первого века, обходили стороною, чтобы только не общаться с ними. Но сила Духа Святого – это сила любви и прощения. И христианин, наделенный силою Духа Святого, он способен пойти к вчерашнему врагу и с великой любовью свидетельствовать ему о имени Иисуса. Это сила Духа Святого. Это может сделать рожденный свыше христианин, пойти к тому, кто его ненавидел, к вчерашнему врагу и с любовью рассказать об Иисусе. И четвертое, Христос говорит, и даже до края земли. Интересно, вот эта маленькая частичка. И даже, то есть то, что апостолы-евреи услышали в конце, наверное, было для них выше их человеческого понимания. Край земли для них значил идти к язычникам. Если самарян евреи того времени презирали, называли их полукровками, то язычников они вообще считали ни за что. У раввин того времени была даже такая поговорка, я в одном источнике прочитал, они говорили, что Бог сотворил язычников как топливо для ада. Никогда благочестивый еврей того времени не сел бы за один стол с язычником, чтобы просто покушать. И вот представьте, что говорит Христос своим апостолам-евреям. Он им говорит, что вы будете мне свидетелями даже до края земли. Вы пойдете к этим язычникам, вы пойдете к людям другого народа, другой нации, у которых будет другой язык, культура. Вы пойдете к ним, и вы будете с великой любовью свидетельствовать им о моей любви. Братья и сестры, по-человечески это невозможно. Это невозможно. Но Христос говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И эта сила, она даст вам и любовь к другим народам, к другим нациям, к другим племенам, и вы пойдете и будете свидетельствовать им о моей любви. Когда один народ, христиане, передают Евангелие другому народу, а те третьему, а те четвертому, чудо состоит в том, когда христианин идет к другому народу и свидетельствует в любви о Спасителе. В книге Откровения, в 7 главе, мы читаем, что там, в раю, там будут спасенные из всех народов, из каждого племени и языка. Это возможно, братья и сестры, только потому, что есть Дух Святой и есть люди, рожденные свыше христиане, наделенные Его божественной силою, которые идут и свидетельствуют о Христе даже до края земли. Итак, подведем итог. После этих слов Иисус вознесся на небо, а апостолы, наделенные силою Духа Святого, пошли каждый в свое место, куда направлял их Господь, и свидетельствовали о Христе. Да, свидетельствуя о Христе, они страдали. Это свидетельство они совершали в великом терпении. Они шли к тем, кто их ненавидит. Они шли до края земли, к другим народам, нациям и племенам. Я хочу сказать, братья и сестры, что та сила Духа Святого, которая была у апостолов, она сегодня есть у истинно рожденных свыше христиан, у каждого дитя Божьего. И нам нужно только повиноваться Духу Святому, не угашать Его голос, не противиться Его зову, и тогда и через наше свидетельство о Христе в нашем Иерусалиме, в нашей Самарии, во всей Иудее, и даже до нашего края земли многие люди еще услышат о Христе и обретут спасение. Пусть сила Духа Святого проявится через такое свидетельство в нашей жизни. Аминь.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!